случае, ну, я считаю, думаю, что имею все-таки право, являясь учеником все-таки Мироновой. Буквально лекцию посвятить ее теоретическим вот этим выкладкам о числе и цвете, а именно опыт нумерологической колористики. Потому что своими словами лучше ее не перескажешь. Вот, это хочу, чтобы вы послушали. Как взаимосвязано число с цветом. Потому что любой объект, он связан обязательно с какими-то числовыми моментами. Это все связано, тут много философии, магии и так далее. Все взаимосвязано. Нельзя рассматривать в отдельности. Все в культуре идет вместе. И вот этот подход я просто рекомендую вам в дизайне. Связывайте как можно больше вещей, как можно больше явлений, как можно больше сфер, и это только вам поможет. Это обогатит ваше мышление, вашу графику, ваши знания и так далее. Это все вам пригодится. Ничего, ни от чего просто не отказывайтесь. Итак, от нуля до троицы. От нуля до троицы. Без купюр читать, фактически без купюр. Начнем с попытки самооправдания или, как принято в научном мире, с обоснования актуальности темы. А может быть, не будем оправдываться? Неужели кто-нибудь сомнится в том, что всякий творец из большой с малой буквы при создании любой вещи оперирует числами, пользуется счетом, ищет пропорции, выстраивает ритмы, приводит части гармонии? И разве не наилучших результатов достигает тот создатель вещей, в дальнейшем будем именовать его дизайнер, который проникает в души вещей, а душа – это число. Так утверждали философы и мудрецы древности, так ощущают мир поэты и художники. Представим им слово. Левтип. Все сущее является числами или происходит из чисел. Пифагор. Чисто души вещей. Филолай. Все познаваемое имеет число, ибо без последнего невозможно ничего не понять и не познать. Платон. То общее, чем пользуется любое искусство, а также рассудок и знание, то, что каждый человек должен узнать прежде всего, я называю это числом и счетом. Ну, еще Платона. Высшая мудрость – это наука о числе. Все, что относится к области искусств, каким-то образом причастно к измерению. На самом деле число, оно стоит в, скажем так, в основе всего, в основе Вселенной. И те, кто вот предсказывает там судьбы и так далее, просто, это от чисел на основе именно нумерологии. Потому что число, как преподается в школе, да, это голые цифры. Но всегда число, всегда цифра, она определяла что-то, несла какое-то значение. И как бы просто большинство людей, вот, ну, я в том числе, мы не знаем сути чисел. На самом деле, как вот это, потому что математика тоже это не голая форма какая-то определенная. Она всегда была связана с расчетами, с познанием чего-то. Тот же Пифагор и так далее. Мы не знаем определенный смысл. Итак, а теперь по существу. Мы привыкли начинать счет с единицы, однако в самом начале до сотворения мира были два числа, ноль и бесконечность. Эти числа материализовались в древнем хаосе, изображаемом в античных мифах. Все остальные числа существовали в потенции в виде идей или эйдосов, литейных форм или матриц, с которых по мере сотворения космоса были отлиты или отпечатаны все вещи. Ясную картину хаоса изобразил Овидий. Не было моря, земли и над всем распростертного неба. Лик был природы един на всей широте мироздания. Хаосом звали его. Нечленной грубой громадой, бременем костным он был, и только где собраны были связаны слабые вещей семена, разносущие вкупе. Воздух был света лишен, и форм ничто не хранил. В этой картине стали явными два числа – ноль, как отсутствие света, форм, порядка, и бесконечность. Хаос простирается на всю Вселенную, все мировое пространство. Цвет хаоса таким образом черный, а число черного – и ноль, и бесконечность. Поскольку оба эти числа относятся к одной сущности, то они тождественны, то есть равны. Получаем парадоксальную формулу – ноль равно бесконечность. Однажды наступил, вы, может, где-нибудь там потом помечать на будущее, потому что при курсовой там обоснование, это может быть цветок, какие-то дела. Может, вам поможет. Однажды наступил момент, когда Творец почувствовал желание прервать свое бездействие и сотворить мир. Для этого потребовалось немного оплодотворить костный материал хаоса творящим словом. И вот по слову его возникли небо и земля, вода и суша, верхняя и нижняя отверстия. Теперь требовалось увидеть результат этой деятельности, и Демиург сказал: «Да будет свет», и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Свет был настолько хорош, что боги всех народов присвоили себе его сияние: Амон-Ра, Атон, Ахура-Мазда, Савитар, Агни, Ушас, Брахман, Пуруша, Рудра, Зевс, Ирида и, наконец, Похититель Иисус Христос. Я свету мир возглавился. Вот, скажу так, немножко в сторону, вот эти все названия Миронова, свои, как он сейчас уже есть донос, наверное, свои 80 лет она помнила наизусть, включая выдержки из Корана, из Упанишад и так далее. Ну, это так, к чему надо, в принципе, возможно стремиться. Откуда появился свет, как и все остальное из мрака? Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос, это Гомер. Античные космогонические мифы придают этому процессу наглядное оформление. Из хаоса родились Эрер, мрак и черная ночь. А от ночи произошли Эфир и Демница, которых она родила, зачав от Эреба в любовном совокуплении. Это Гесиод. Итак, родился свет. Он был эманацией божества. Он появился до солнца. Так гласят и античные мифы, и священное писание. Этот первозданный свет отождествляется с Демиургом, то есть Богом, которого платоники, неоплатоники называют ум. И ему и свету настойчиво и безоговорочно приписывается число один, монада. Одно из имен Бога единое, а цвет его, конечно, белый. Нашим зрением, плоским оком, мы ясно отличаем белое от черного, цвет от мрака. Но такая ли картина предстает перед мысленным взором в мире идей, понятий, эйдосов, архетипов? Оказывается, что светоносное единое тождественно космическому первозданному мраку. Иными словами, вернее чистыми, оказывается, что единица равна нулю. Если угодно, единица равна бесконечности, так как ноль равен бесконечности, что было рассмотрено выше. Неоплатоник Синезий обращается к уму, Богу. Числа всех число, всех единств, одно, то одно, и все, то одно во всем. В самом деле, разве стихия света не так же едина, как стихия тьмы, и не так же хаотична? В пространстве, наполненном светом, нет формы, нет упорядоченной структуры, нет доминирующих или второстепенных направлений. Там хаотично смешаны шаровидные волны энергии от множества источников, первичных и вторичных, небесных и земных. И разве всегда сияет свет для зрящего ока? Бог творит и свет, и тьму по его собственным словам. В этом нет ничего удивительного, ведь все сущее имеет свое инобытие, свою антитезу. Тьма – ноль. Это инобытие света – единица. И оба они равноценны, иначе Бог не уравнял бы их права. Из Псалтыря 17. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. К тому же сам Бог являлся людям из мрака, как свет из тьмы, как белое из черного. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. А если он является людям, то сияет столь ослепительным светом, что человек теряет зрение. Бог есть сверхсветный мрак, свидетельствует Дионисий Ареопагит. Божественный мрак – это тот недосягаемый свет, в котором, как сказано в Писании, обитает Бог. Свет этот незрим по причине чрезмерной ясности и недосягаем по причине переизбытка сверхсущностного светолития. Это из антологии мировой философии. Философия всегда была. Свет и тьма, они тождественны. Это разные ипостаси одной сути. То есть черное, несмотря, равно белому. Так единое и светлое превращается в темное и сверхчувственное. Единица равна нулю, равна бесконечности. Такая же метаморфоза происходит на антропологическом уровне в духовном мире человека. О слепом человеке говорят темным. Для зрячего существа утрата света очей – тяжелая кара судьбы. Но этот внутренний мрак способен обернуться ярким светом провидения, пророческим даром. Афина Паллада ослепила Тересия в наказание за дерзость. Он осмелился созерцать богиню в состоянии ню. Однако другие, более справедливые олимпийцы наградили его в виде компенсации даром видеть то, что зрящие люди в ясном свете не видели. Во всех мифах и сказаниях слепые пророки особенно проницательны, примеров тому слишком много. Тьма очей пробуждает яркий свет разума, трансцендентальный свет сверхсознания. Мистическое прозрение нисходит во сну незрячих глаз. Ну и еще раз математическая формула. 0 равно единице, черное тождественно белому. Если угодно, приведем еще один аргумент для вящей доказательности этих парадоксальных формул. Индийская философия Упанишад утверждает, что истинное знание – это знание Бога Атмана, и это знание может снизойти в душу полную, полностью свободную от зрительных и всяких других образов. Туда, где царит шунья, это полная пустота, ноль ощущений. Это четвертая пада Атмана – самый верный способ познания Божества. Так пустота заполняется бесконечной полнотой божественного логоса, смысла света. Ноль становится тождественным бесконечности. Вот это вот наливается. При рассмотрении наших нумерологических проблем было бы несправедливо обойти вниманием современную науку, тем более, что она все более и более убеждается в правоте древних мифов и античной философии относительно законов бытия. В частности, мысль о полном тождестве света и мрака – это физическая истина. Свет делает видимым все вещи, но сам он невидим. Ни в какой сверхмощный микроскоп мы в принципе не можем увидеть частицы света, фотоны, потому что мы видим только то, что освещено. А чем же может осветить глубокий мрак, чем же можно осветить глубокий мрак микромира? Вот опять парадокс. Единица равна нулю, свет весьма тождественный, белое равно черному. Теперь наступило время честно признаться. В наших двучленных формулах незримо присутствовал третий элемент, без которого эти формулы были бы чисто бессмыслицей. Это зрящий человек или попросту зрение. Без этого фактора мы не могли бы поименовать ноль тьмой или черным цветом, а свет единицей, белым. Там, где нет зрения, нет и цвета. Все оптические качества становятся тождественны или попросту исчезают. Человек и его ощущения служат связующим звеном между противоположными числами и цветовыми знаками. Здесь уместно несколько развить мысль, бегло обозначенную в начале этого текста. Выше было сказано, что в античных философских сочинениях категория числа понимается как идея, как нечто мыслимое, умное, сущностное, потенциально энергийным. Такое число противопоставляется вечно определенному, составленному из единиц счета. В области цвета следует также различать мыслимые, умозрительные или эдетические, то есть, кратко говоря, идеальные, и с другой стороны, материальные, чувственные, не претендующие на статус основных. Так, например, слово «красно» вызывает в нашем представлении некий архетип или парадигму красного, сравнимого с огнем, кровью, цветом мака. Если же мы видим красный предмет, то он далеко не всегда соответствует архетипу. Мы воспринимаем конкретный вид красного – кирпичный, морковный, алый, клюквенный и так далее. До сих пор, как в дальнейших наших рассуждениях, говоря о цвете, мы имели и будем иметь в виду именно эти цветовые ноумены, идеи. Им соответствуют идеальные числа эбисы по терминологии античных философов. То есть все говорится о каких-то вот архетипах. Да, мы говорили с вами красный, да, но потом все-таки уточняем, что красные могут быть разные, могут быть оттенки какие-то. То есть есть нечто идеальное, как в философии эбисы, допустим, трава, дерево, да, что-то вот определенное. То же самое здесь. Теперь займемся хроматическими цветами и их нумерологией. Здесь нас также ожидают парадоксальные формулы. Неоплатоник Прокл в своем труде «Первоосновы теологии», это V век, утверждает, что все элементы множества единичны и, стало быть, тождественны. Всякое множество состоит или из объединенности, или из единиц. В самом деле, белый – это объединенность всех хроматических чистых цветов. Мы соотносим его с единицей, но также единичны каждый из семи составляющих спектра цветов. Они пространственно разделены и обособлены друг от друга. Каждый имеет свое название, поскольку физические характеристики этих цветов и их действия на зрение человека различны. В диалоге Платона Филеб, название диалога, мы читаем, что цвет как нельзя более подобен другому цвету, и именно потому, что всякий цвет есть цвет, и один цвет нисколько не будет отличаться от другого на уровне идей и понятий, добавленных. Если же взглянуть на феномен телесным оком, то, продолжает Платон устами Сократа, черный цвет не только отличен от белого, но и прямо ему противоположен, что опять-таки совершенно справедливо. Суть этого сократического диалога выражается в терминах арифметики так. Единица равна 1 плюс 1 и так далее, 7 раз. То есть единица состоит, да, белый, из ряда самостоятельных, в то же время, хоть стажист, но самостоятельно, цветов. Исходя из сказанного, ясно, что все наши парадоксальные формулы не являются в полном смысле математическими, а скорее нумерологическими, поскольку символы, содержащиеся в них, это не арифметические знаки, а смысловые единицы и образы. Ими нельзя оперировать как чисто, их нельзя складывать, перемножать и прочее. В самом деле, если Бог – неизреченное число, единое свету мир, можно ли Бога на что-то умножить или делить? Можно ли от идеи света что-либо отнять? Монада, диада, триада и прочие объединенности, подобные изваяниям из камня, они вечны, неразрушимы и вездесущи. Согласно теории пифагорейцев, числа души вещей, рукотворных и нерукотворных, тварных и нетварных, а стало быть, и души всех красок и цветов. Выше было сказано, что каждый цвет единичен, обособлен от других. Однако существовать в одиночестве он не может. У всякого цвета есть пара, и вместе они образуют диаду, символизируемую числом. Можно попытаться проследить историю возникновения цветового космоса, подобно тому, как в мифах изложена история сотворения мира. Белый цвет, то есть свет, был, конечно, прародителем цвета. Он породил первую пару хроматических цветов, и для этого ему не потребовался брачный союз с кем-либо или с чем-либо. Достаточно было только встретиться с первозданной стихией – небом, которое разделило световой поток на два хроматических цвета – желтый и синий. Это первая диада начала хроматизма. Но ведь было уже предначало этого начала. Была диада белого и черного, неба и земли, а также диада состояния мира, хаоса и космоса. Идя далее, мы видим, что всякая вещь и всякое понятие имеет свою противоположность. Похоже, что закон симметрии – основной закон бытия. Естественно, что и цвета подчиняются ему. Для того, чтобы увидеть пару взаимодополнительных цветов, достаточно провести диаметр, провести ступенную круг. Поскольку человек весь состоит из противоположностей, зрение его также нуждается в контрастах. Монаде наш глаз предпочитает диаду. В физическом плане все симметричные системы необходимы и разумны. Стало быть, диадичность не подлежит нашему суду и оценке как принцип. Однако наблюдается интересный факт. Нумерологию число 2, а также четные числа первой десятки, традиционно полагаются негативными. Это начало зла, беспорядка, разрушения. Пифагор считает диаду неопределенной, но универсальное начало мира он представляет как 10 пар противоположностей. Предел и беспредельное, нечет и чет, единое и множество. Не странно ли? Пифагор – устроитель порядка и определенности во всех делах человеческих, в музыке, математике, религии, конструирует систему универсальных категорий бытия при помощи неопределенных диад. Как видно, даже его гений не сумел преодолеть прочности этого числового архетипа. Первобытная примитивная культура, а также мифы народов мира оставили нам свидетельство негативного отношения ко всему двойному, двойственному, внутренне противоречивому. В ритуальных статуэтках, символических знаках и петроглифах ясно просматривается стремление заменить дзяду монадой или триадой. Противоположности объединяются в едином и неразложимом образе. Мизинские птички, тарзименская находка – это пластические каламбуры, соединяющие женские и мужские признаки, ну, из архаики. Срастение человека и животного – кентавры, русалки, гарпии, двухполые божества – Кришна, Индра, трансвестиция полов, там идут Шихандин из, на индийском, Махабхарата, персонажи мифов Маори и так далее. Все это можно понимать как протест против деления человека на два пола, а также против отделения животного мира от человеческого. Многие аборигены народов Африки, Австралии, Новой Гвинеи считают двуполость признаком божественности, так как божество вмещает в себя все сущее, оно тотально. Книга «Бытия» содержит немало примеров гибельности всякого раздвоения, разделения, двоичности. Человеческие драмы начались после того, как у Адама появился антипод в лице Евы. Сама смерть пришла на землю впервые в результате вражды между двумя братьями, Каином и Авелем. Да и первый конфликт Бога с человеком произошел разделение съедобных плодов на дозволенные и недозволенные. Ну что, перерыв? Или продолжение? Thank you.